Добрый вечер. У Менску 22 годины. У эфире начинает «Свобода. Выники дня». С вами Сергей Бламейко. На протягу годины в нашем эфире белорусская и замежная информация. Гость эфиру был командир бригады спецназу ГРУ полковник Владимир Бородач. З ним мы поговорим про сегодняшние заявы Александра Лукашенко об махчимости выкористания армии для подавления народных протестов. 22 лютого в Беларуси будет облачно, на большей части территории снег, на особных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 13-20, по полночи до минус 21-25, днем от минус 7 по полдни до минус 16 по полночи. У Менску в облачно, часом невеликий снег, на особных участках дорог гололедица. Ночью минус 14-16, днем минус 10-12. Больш про наши сегодняшние темы после гляду подзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Юрась Бушляков.
Добрый вечер. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил эскаляцию гвалту у Ливии и закликал улады этой страны неоткладно спынить уживание силы супраць демонстрантов. У понеделок у ливийской столицы Триполи протягивались сутыкнені помеж противниками Муамара Каддафи и силами безпеки. Демонстранты подпалили шерах администрацийных будинков, у приватности ураду краины и державных телекомпаний. Агентство Reuters, посылающееся на телеканал Аль-Джазира, поинформовало, что самолеты войсково-поветренных силов обстреляли у вечера удельников протесту у Триполи. Поведомляется, что у Ливии цалком отключили телефонную сувязь. Тем часом другие величиною город Ливии Бенгази и шерах меньших населенных пунктов находятся под контролем оппозиционных силов. Сегодня ливийский министр юстиции Мухаммад Абуд Аль-Джалейль подал в отставку на знак протесту супраць неадекватного ужиття силы супраць удельников протестов. Шерах ливийских дипломатов заявил сегодня про свой сыход с займанных посадов, у тым лику наместник представника Ливии при ААН Ибрагим Аль-Дабаши.
После того, как мы убачили, что отбывается у Ливии, и после своего рода обвещения сыном Каддафи войны ливийскому народу, мы лишим, что немахшимо молчать и треба донести свету голос ливийского народу.
Увечері Европейский Звяз закликал неоткладно покласти конец використанню силы супраць удельников протестов у Ливии. Президент Йемену Али Абдулла Салих, отставки якого домагаются удельники акции протесту, заявил сегодня, что покинет свою посаду только у выпадку поразы на выборах. Протесты с потребованиями отставки Салиха должатся уже другий тыдень. Сегодня у сутыкнениях силами безпеки у городе Аден на полдне Йемену загинул один демонстрант. Улады Бахрейну отменили стартовый этап чемпионату света по автогонках у класса машин Формула-1 у связи с политической ситуацией в державе. Сегодня близко 10 тысяч демонстрантов, в основном шииты, собрались на центральном пляце столицы краины Манамы и скандовали потребование об измене ураду. Сярод манифестантов каля 1500 наставников. Яны объявили про початок страйку. Оппозиция у Бахрейни потребуя отставки ураду и обмежевания улады суннитской королевской династии. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов, наступный приблизно праз гадзіну.
У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Бламейко. Головные темы выпуску. Международный день родной мовы. Агульнобеларуская диктовка у Менску прошла с аншлягом. Писал диктовку и представник российской амбасады. Белорусские политики и былые войсковцы свержают, что заявы Лукашенко об махчимости выкористания войска для задушения протестов, выкликанные его страхом перед подеями у арабских краинах. Былый министр обороны Павел Козловский заявил, что выкористание войска супраць цивильного насельництва – это злочинство. Гость эфиру был командир бригады спецназу ГРУ полковник Владимир Бородач. Зимы поговорим про сегодняшние заявы Лукашенко. По всей Беларуси не спиняется хваля допытов перед русов демократичных активистов. Чому офіційний Мінськ не реагує на просьби Росії випустити двох її громадянів, яких обвинувачують в уділі в масових безпорадках? Про гэта у нашому бліц-аналізі. Олександр Лукашенко жорстко і грубо виказався на адрес представників сексуальних меншостей. Тія адгукнулися рашенням подарувати Лукашенку подручник по сексології. У ефірі «Начная свобода», «Виніки дня» і зараз Ганна Соус з оглядом основних білоруських подіїв.
Александр Лукашенко не виключає притягнення озброєних сил у виключних випадках для наведення конституційного порядку. Керівник Білорусі обвинуватив Захад у тим, що той здрадив былим союзникам, керівникам Єгипту і Тунісу, і потурає ісламістським настроєм.
Они кинули своих этих визави, кинули этих президентов и начали требовать демократии. Естественно, если бы весь мир, и особенно европейцы, американцы, выступили против исламизации излишней арабского Востока, если бы они против этой радикализации выступили, наверняка можно было этот пожар погасить. Но они этого не сделали.
У господарчого праві адміністрації президента не виключають, що у будучині відмовиться від претензій у сувязі со стратами, які нанесли дому ураду удільники подій 19 снежня, коли правоабаронці компенсують гэтыя страты. Сьогодні 14 мільйонів рублів, собраних громадянами, були перелічені на рахунок установи. Термін расследування усім обвинуваченим по справі об непорадках 19 снежня протягнути на 5 місяців. А сьогодні у Мінську працює новий амбасадор Польщі Лешак Шарепка. Напередодні польський президент Браніслав Комаровський заявив про нежадання білоруського боку долучатися до системи спрощеного пересечення межі жыхарами поміжних районів обидвух країн. Міністерство юстиції виключило со складу кваліфікаційної комісії у питаннях адвокатської діяльності старшиню Мінської колегії адвокатів Олександра Пыльченку. Правоборонці заявляють, що тиск на адвокатів протягується.
Это продолжение давления, которое оказывается на адвокатов. Если говорить о Пыльченко, он инициировал досрочное общее собрание, внеочередное коллегии адвокатов, именно для того, чтобы выработать меры противодействия давлению, которое оказывается сегодня на адвокатов, и в частности адвокатов его именно коллегии.
22 лютого у московском суде Минску отбудется процесс над гражданами России Иваном Гапоновым и Артемом Бревусом. Их обвинувают в уделе у массовых непорадках 19 снежня. Отделы КДБ и милиции у регионах протягивают переслед демократичных активистов по поводу криминальной справы о подеях 19 снежня. Сегодня у свете означают День родной мовы. По поводу перепису насельства 2009 года белорусскую мову называют родной 53% жихаров Украины. Это на 20% меньше, чем под час попереднего перепису 10-годовой давнины.
На великий жаль, все меньше остается падшинных, породистых белорусов, которые разговаривают по-белорусски, бы так робили за все в их семье, и они вот, не разглядали иншего варианта. У той же час все больше становится людей, которые выбирают мову свядомо.
У Брюсселі на Раді міністрів заміжних справ України Еврозв'язу обмірковують виніки донорської конференції по Білорусі.
Про основні білоруські події розказувала Ганна Соус, а ми звернемося до некоторих з них більш подробязно. Сьогодні, у Міжнародний день родної мови, Товариство білоруської мови ім'я Франциска Скорини провело перший етап 4-ї агульно-білоруської диктовки. Сьогодні вона присвячена 120-годзю з дня народження Максима Богдановича. Мінська диктовка відбулася у літературному музеї Максима Богдановича при уделі великої кількості людей, розказує Галина Бакунчик.
Агульнанацыянальную беларускую дыктоўку ў Мінску пісалі ў два заходы. Усе ахвотныя не змясціліся ў музейнай зале. Ужо па традыцыі ўдзел у акцыі прыняў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксен, а сёлета да яго далучыўся таксама прадстаўнік расійскай амбасады ў Беларусі. Сярод вядомых людзей мастак Алексей Марачкін.
Я ўжо напісаў дыктоўку, пісаў разам са сваёй жонкай Ірынай Сергеевнай. Канешне, гэта вялікае свята, дзень роднай мовы, але хацелася б, каб дзяржава падтрымала ініцыятыву Таварыства беларускай мовы, каб гэты год і наступны якраз быў годам беларускай мовы.
Удзельнікі дыктоўкі – людзі розных узростаў і заняткаў. Гэтым разам было шмат моладзі, гутару з удзельнікамі акцыі.
Прымаеце ўдзел сёння ў дыктоўцы, першыню, другі раз. У мінулым годзе таксама прыходзілі. Самі ці прымусова ахвотна парадку ці як?
Ну, вы што, гэта абсалютна добраахвотна. Самі прыходзім, самі пішам, атрымоўваем прызы.
Ці цяжка пісаць?
Не, лёгка, без памылак.
Ці задаволены тым, як вы напісалі? писали.
Так, дякую Богу, моя грамотность еще не надто сгублена после школы, что вельми радує, что родной мовы не забываю.
Для чего вы это робите, вогуле?
Ну, я пришел сюда, как потримать родную мову, и мне вельми радостно того, что тут шмат таких, как я, людей, которые так само пришли потримать свою родную мову, как бы, и это меня вельми тешит и дает надежду на то, что белорусская мова еще не загинет.
На 4-й агульнонациональной диктовке сёлета писали ведомый верш Максима Богдановича «И хотел бы споткаться с вами на улице в тихую синюю ночь». Выник переусышел лепшие чаканни, каже один из организаторов акции, старшиня товариста белорусской мовы Олег Трусов.
Я вельми задоволен, потому что это первая диктовка, когда в зале не хапило места. Я вельми удячны музею Максима Богдановича, потому что они, ну, заобили тут такую ауру Богдановича. Люди приходят, и навод есть поштовка с портретом и текстом, как специально. Богдановича, его тексты, музеи, интерьеры можно поглядеть. Люди вельми задоволены, и мы вельми задоволены. Потому что, ну, такого аншлага у нас не было.
Олег Трусу поведомил, что 4-я агульнонациональная диктовка сёлета будет проводиться у 3 этапы и завершится в День воли 25 сакавіка.
З Мінську передавала Галіна Абакунчик, а зараз слово нашій слухачці.
Усіх супрацовників, слухачів вітаю з Міжнародним днем родної мови, матчиної мови. А до всього серця дякую за чисту білоруську мову, за її поширення. Родна мова – це головна частка національної культури. А просто родна мова, як і родна земля – великий дар Божий. І не користатися цим даром – великий грех. Може, за гэта і карає нас Бог сліпотою, глупотою і немилосердністю. Низький поклон усім справжнім, мудрим і едукованим білорусам, які сьогодні за кратами і в турмі родним домі. Ми гоноримося ними, спочуваємо їм і віримо в Божий світ, які не осучені у своїх чистих серцях. З Богом! Вероніка!
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слушаете «Ночную свободу. Выники дня». Александр Лукашенко не выключает притягнение узброенных сил для наведения конституционного порядка в державе. Про это он заявил, выступаючи перед войсковцами 2-й инженерной бригады узброенных сил в Беларуси. Про что свечит слово Лукашенко и какие функции повинна выполнять армия в державе? Меркование адмысловцев записал Игорь Корней.
Было министр обороны Беларуси Павел Козловский у словах керовника краины бачить наступствы громадского обуджения, якое отбывается наперш у арабском свете. Але отправным пунктом, на его думку, стали подеи подчас президентских выборов у Беларуси. Як нагадывая генерал-полковнику отставцы, Лукашенко неодноразово казал, что супрать Беларуси была организованная соправдная змова. Сегодня Лукашенко констатовал, коли б ситуация повернулась таким чином, что возникла б реальная погроза перевороту Украине, и он бы не спынился перед тем, как выкористать узброенные силы, говорит Павел Козловский.
Ведь аналогии какие-то проходят. Там диктаторы по 30, по 40 лет. Как же считается диктатор единственный в Европе? Я думаю, это очень сильно будет и Лукашенко. Тоже, конечно, заявлено по примеру Ливии, что ли, которая расстреляла сегодня уже полтысячи человек. Заявление это пользы не принесет ни Лукашенко, ни нам. Он готов это сделать, но это преступление. Где-то снится вот аналогичный сценарий, которые прошли в Египте, в Тунисе. Сегодня дальше идут в Ливии. И это страх, я думаю, он беспокойно спит. Вот отсюда и такие заявления. Но армия не для этого предназначена в государстве. Она предназначена для защиты от внешних угроз. Это записано в Конституции. Это записано во всех документах основополагающие. Завтра наверняка об этом скажем в торжественном собрании. Сегодня обкатывал, наверное, мысли. А завтра послушаем.
Александр Лукашенко так само заявил, что 19 снежня улада оборонила конституционный лад, добробыт и незалежность Беларуси. По воде его слов, белорусские громадяне с разумением поставились до деяния улады и подтримали обранный шлях развития краины. И еще раз подкреслил, дякую Богу, не пришлось задейничать узброенные силы. Зворот до темы узброенных сил комментует генерал-майор у отставцы Валерий Фролов.
Да, что можно сказать? по заявлению Александра Григорьевича. За любой повод, все что угодно, в данный момент важно ему, в общем-то, лично ему. И почему-то он думает, что это если все будет прекрасно, если он будет, и только он обережет конституционный строй. Ну, такая у него самоуверенность, несколько лишняя.
В принципе, армия же она все-таки для таких внешних погроз.
Мы говорим, как два нормальных, здравомыслящих человека. Такой сберегатель нашей родины, нашей страны, да есть кому сберечь и развивать, и двигать. Вот, а избираться сложно. Но оно ни с того не возьми, когда тебя никто не трогает, ты же не будешь заявлять. Да, ну, зачем, если все спокойно, все разумно. Наверное, предполагается, наверное, какая-то озабоченность его чем-то. Чего уж.
Мяркуе генерал-майор у адстаўцы Валерий Фролов. Пазней у нашым эфіры хвілін праз 20 мы пагутарым з былым камандзірам Марінагорскай брыгады спецназу ГРУ, палковнікам Уладзімірам Барадачом пра сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі. А зараз яшчэ меркаванне нашай слухачкі.
Аб'ясніце людзям, зачым трогаць армію? Кого она будет защищать? За президента голосовали почти 90%. Его уже защитили люди. Зачем нам эти стрессы? Мало того, что каждый день повышаются цены, теперь бойся армию. Хватит уже дубинок ОМОНа. Ничего робить армии, хай иди сеять гречку, бо мы их кормим.
Нумар нашага тэлефона аўтаадказніка ў Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. 22 лютага пачынаецца судовы працэс над двума расійскімі грамадзянамі, затрыманымі пасля падзеяў 19 снежня ў Менску. Чаму афіцыйны Менск не рэагуе на просьбы і патрабаванні расійскага боку выпусціць Івана Гапонава і Артёма Брэўса? Якімі матывамі можна патлумачыць рызыкоўную гульню ў закладнікі беларускіх уладаў з Масквой? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Кок.
Блиц-анализ свободы.
Нягледзячы на неаднаразовыя заявы, просьбы і нават патрабаванні расійскага боку, беларускі бок так і не выпусціў пад падпіску аб невыездзе расійскіх грамадзянаў Івана Гапонава і Артёма Брэўса. На вашу думку, чаму афіцыйны Менск праяўляе такую упартасць, што стаіць за такімі паводзінамі?
Скажам так, відавочна, што гандаль з Расіі не атрымаўся. Александр Григорович пэўна чакаў у Сочы магчымасці сустрэцца з Медведнем ці з Пуціным. Абмеркаваць гэтае пытанне, але меркаванне не атрымалася, перамоў не адбылося, расійскі бок цалкам даў гэтае пытанне на вырашэнне беларускаму боку. Так што тут будзе уже, скажем, решение особистое белорусского президента.
С пункту лежения как раз политического прогноза мы разумеем, что белорусские суды не завсёды принимают решение выключно сами. Який может быть присуд с подарам Гапонову и Брэўсу, мне сдается, могут дать, а потом разглядать махчимость апелляции, ти это будет достаточно жестко?
Відавочна, што наўрад ці тэрмін будзе больш за 4 гады, некая планка дадзеная, але ці будзе ўвогуле гэты тэрмін, ці будзе выкарыстана нейкая іншая схема, пакуль не зразумела. Але здаецца, што нейкі прысуд будзе, а потым будзе спроба ўжо зрабіць нейкі гандаль з гатовым прысудам.
Ці здаюцца вам рацыянальнымі вось гэтыя дзеянні афіцыйнага Менску? Зараз расце хваля, ну, скажам, незадавальненне, калі не абурэнне ў расійскай прэсе пра выпадак гэтых двух грамадзянаў даволі шмат пішуць. І наўрад ці гэта выклікае пазітыўную рэакцыю ў расійскіх грамадзянаў. Што беларускі бок хоча тут выйграць? Што выгадаць?
Калі пачалася гэта сітуацыя, то далі беларускі рэжым трапляе у цукцван, калі прастора для манёвра проста не мае, трэба так ці інакш выконваць тую ролю, якая была абрана з самого пачатку. Прастора для манёвра проста не ма, так што тут беларускі рэжым проста вымушаны ўжо дзейнічаць так, як ён дзейнічае.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. У ефірі «Начинає свобода», виніки дня, з вами Сергій Абламійка. Основні теми випуску. У Міжнародний день родної мови агульнобілоруська диктовка у Мінську перейшла саншляхом. Писав диктовку і представник російської амбасади. Білоруські політики і були військовці стверджають, що заяви Лукашенки об можливості використання війська для задушення протесту викликана його страхом перед подіями у арабських країнах. Олександр Лукашенко жорстко і грубо виказався на адрес представників сексуальних меншостей. Ті відгукнулися рішенням подарувати Лукашенку підручник по сексології. Гэта начная свабода, вынікі дня. Зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Александр Лукашенко жорстка і груба выказаўся на адрас прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў. Прадстаўнікі ЛГБТ супольнасці адгукнуліся на заявы кіраўніка дзяржавы і вырашылі падараваць яму падручнік па сексалогіі, расказвае Гіна Студзінская.
Яшчэ на пачатку снежня на ўсебеларускім народным сходзе Александр Лукашенко з трыбуны заявіў, што сексуальных меншасцяў у нас няма. І літаральна праз два месяцы, а дакладней у суботу 19 лютага, кіраўнік дзяржавы сказаў, што гэтага добра ў нас хапае, і адзначыў, што, цытую, «нармальны лад жыцця трэба весці, а ненармальны для Беларусі непрымальны і не трэба нам яго навязваць». Александр Палуян, кіраўнік парталу «Гэй-бай», паведаміў Радыё Свабода.
На мой поле гэта всем не магчыма, каб такія выказванні былі ад галоўнага чалавека ў дзяржаве, якая б дзяржава не была. Першае за ўсё, чалавек павінен быць палькарэктным, паважаць правы чалавека, не гледзячы на тое, якое жыццё яны вядуць. Геі яны, натуралы, людзі з абмежаванымі магчымасцямі, либо іншыя нейкія. Гэта ўвогуле проста немагчыма ў незалежнай дзяржаве, ў дэмакратычным грамадстве.
На думку прадстаўнікоў ЛГБТ супольнасці, кожны чалавек мае права на асабістае меркаванне, але дзяржаўна дзе выказвацца публічна так не павінен. Сергей Прадзід, актывіст і ініцыятар стварэння міжнароднай арганізацыі Айдахо, абрэвіятура расшыфроўваецца як Міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй, распавёў.
У нас была на пачатку ідэя паскардзіцца ў суд, калі б ён не разглядзеў і сказаў, што гэта нармальна называць там галубятні і гэтак далей. Мы б маглі б таксама называць Лукашэнку галубятні ўжо законна. Але мы вырашылі, што не будзем апускацца да такога ж узроўня і вырашылі, што прычынай такога выказвання было менавіта недахоп ведаў, недахоп адукацыі ў галіне сексалогіі. Таму мы вырашылі зрабіць невялічкі падарунак Александру Лукашэнка. Гэта падручнік па сексалогіі. Мы ўжо вырашылі, што гэта будзе Ігар Кон, які вельмі папулярны на прасторы былых постсавецкіх краін. Гэта больш за 500 артыкулаў.
Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, дзе няма зарэгістраваных грамадскіх арганізацыяў, якія прадстаўляюць правы і інтарэсы сексуальных меншасцяў. Яшчэ пры канцы 90-х Міністэрства юстыцыі ліквідавала зарэгістраваную лігу сексуальнага раўнапраўя «Лямбда». Тыдзень таму актывісты руху секс-меншасцяў правялі ў Менску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Акцыя, якая прайшла ля будынку Міністэрства юстыцыі, была дазволеная ўладамі ўпершыню.
З Менску перадавала Іна Студзінская. Беларускія праваабаронцы кампенсавалі галоўнай гаспадарчай управе адміністрацыі прэзідэнта 14 мільёнаў рублёў. Менавіта ў такую суму ацэненая шкода, якая была нанесеная дому ўраду 19 снежня. Перад перасылкай грошай праваабаронцы сустрэліся з прадстаўніком адміністрацыі прэзідэнта Дмітрыем Лепішам, які не выключыў, што ў будучыні заявіць пра адмову ад прэтэнзіі ў судзе, калі праваабаронцы кампенсуюць гэтыя страты, расказвае Олег Груздзіловіч.
21 лютага група беларускіх праваабаронцаў сустрэлася з загадчыкам юрыдычнага аддзелу галоўнай гаспадарчай управы адміністрацыі прэзідэнта Дмітрыем Лепішам, які падтрымліваў грамадзянскі пазоў аб кампенсацыі стратаў дому ўраду на нядаўнім працэсе над актывістам «Гаварі праўду» Васілём Парфянковым. Праваабаронцы прапанавалі за кошт сабраных грамадзянамі грошай кампенсаваць страты, якія нанеслі ўдзельнікі падзеі 19 снежня будынку дому ўраду. Гэта 14 мільёнаў рублёў. Праваабаронца Валентын Стэфановіч паведаміў у «Свабодзе», што спадар Лепіш даў абяцанне не падтрымліваць больш грамадзянскія пазовы аб кампенсацыі стратаў, калі 14 мільёнаў рублёў будуць пералічаныя на рахунак установы. Ужо ў першай палове дня грошы былі пералічаныя, паведаміў Валентын Стэфановіч.
Па-іншаму не зробіць. А што
этому робить? У нас есть квитанция, копии квитанции, где написано, что в погашение ущерба по адресу такому-то перелично такие-то грошовства. То есть завтра адвокатам эти копии будут переданы. И они в любом случае в суде их заявят.
У другой половине дня корреспонденту «Свободы» удалось дозвониться до Дмитрия Лепеша с Головной Государственной управы администрации президента.
Правоохранители кажут, что они оплатили уже этот рахунок за страты нанесенные, и что вы пообещали, что отмоетесь завтра на процессе от претензий. Так или нет?
Возможно.
Вы подтверждаете это, нет?
Сказал, возможно.
Возможно, еще решается. И еще питание, скажите, в суде над Фольфинговым, ему же так само же выставили 14 миллионов, так если эти деньги уже компенсованы вам, то с Фольфинкова вы будете брать гроши или нет?
За Носкова брать не будем.
Нагадаю, завтра, 22 лютого, у московском суде Менску отбудется процесс над гражданами России Иваном Гапоновым и Артемом Бреусом. Их обвинувачивают в деле о массовых непорядках 19 снежня, выником яких стало нанесение материальных стратов Дому Ураду. 19 лютого скончился термин переднего расследования справ обвинувачных по этой справе. По воле границы у правоохранных органах, на кейс посылается Интерфакс, термин расследования всем обвинувачным протягнутый на 5 месяцев. При этом нават адвокатам про это еще ничего не поведомили, подтвердила жонка Миколая Статкевича Марина Адамович.
Сегодня мы с адвокатом сидели полдни, безумовно, не потратили, а никто ни слова адвокату не порешил, мы так сгодно сказать.
А когда в вашем выпадку адвокат был в последний раз бачил?
29-го, ничего не
меняло. Тады, с 29-го.
Так.
Это так само с 29 снежня минулого года не было встречи с адвокатом у Сергея Марцелева, доверенной особы Миколая Статкевича. Про это поведомила бабуля вязня Зоя Яуменова. Назиральники меркуют, что Миколай Статкевич, худшее за все, по-ранейшему отмовляется контактовать со следчими. До речи, это так само, как и один из лидеров БХД Павел Северинец, поведомила мать вязня Татьяна.
Я просто ведаю, что Паша ж не супрацовничает с ними. Паша отмовился от показаний у никаких, он не дает. Сказал, что с этим режимом он супрацовничать не будет. Это я сегодня разговаривала с Насточкой Положанкой. Она с доверенных границ это твердо ведает.
Наста Положанка поведомила сегодня Свободе, что догэтуль следчий не вернул ей пашпорт, мобильный телефон и особистые речи. Нагадаю, Насту Положанку вызвали из тюрьмы КДБ под подписку про невыезд 17 лютого. Активистка Молодого фронта сказала, что мае намер завтра прийти на процесс над расейцами Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым.
З Менску передавав Олег Груздзілович. Ви слухаєте «Ночную свободу. Виніки дня». Зараз на черзі передача «Турма і здоров'я». Негледячи на те, що факти суїциду в умовах закритої поправчої системи туремному керівництву удається замовчувати, з'яви самогубства у неволі не з'являються рідкістю. Про це свідчить ті, хто пройшов прос турми і колонії, а так само їх свояки і близькі. Розказує Олена Струве.
І здоров'я.
Адрозна ад большасці еўрапейскіх краін, пытанне аказання медычнай дапамогі зняволенаму ў Беларусі застаецца закрытым не толькі для грамадскасці, але і для іх бліжэйшых сваякоў. Пераважная большасць родных затрыманых 19 снежня палітыкаў і грамадскіх дзеячаў і дагэтуль не ведаюць, якія медычныя праблемы маюць усе за іх блізкія, як яны сябе адчуваюць. Недаўна ўдзельнік дэманстрацыі 19 снежня ў Менску, адзін з лідараў незарэгістраванай моладзевай арганізацыі ініцыятывы 24-гадовы беларускі палітвязень Андрэй Кім, які хаваецца ў Расіі, распавёў журналістам пра тое, як аказвалася медычная дапамога яму і іншым цяжка траўмаваным удзельнікам грамадзянскай акцыі. А 24-й гадзіны, калі нас затрымалі 19 снежня, узгадвае Андрэй, да 13-й гадзіны наступнага дня мы правілі стоячы, потым нам дазволілі сесці на падлогу. У мяне была чэрапна-мозгавая траўма, я слаба стаяў, мяне адвелі ў траўмапункт, і там лекары хуткай дапамогі мне і яшчэ некаторай колькасці людзей выпісалі накіраванне на шпіталізацыю. Але да лекараў падышлі нейкія міліцэйскія начальнікі, пагаварылі з імі, лекары з'ехалі, а нас замеж шпіталю павезлі ў суд. Ну добра, кажа Андрэй, у мяне ўсё было не так дрэнна, а там быў мужчына, у якога абедзве рукі былі пераламаныя настолькі, што мы з цяжкасцю знялі з яго куртку, такія рукі былі апухлыя. Дык вось тым людзям, якія былі відавочна моцна збітыя, ім давалі арыштавалі не 10 сутак, а 15, каб яны паспелі ў турме падлічыцца. Як мяркуюць праваабаронцы, не выключана, што гэтак жа даюць падлячыцца кандыдату на прэзідэнта Андрэю Саннікаву, які ўтрымліваецца ў СІЗА КДБ. Пра стан здароўя палітыка адвакату забаранілі паведамляць родным нават у самых агульных словах. Лідар незарэгістраванага беларускага камітэту ў абарону правоў зняволеных над бар'ерам, былы палітвязень з досведам адседкі ў СІЗА КДБ і на Валадарцы Цімох Дранчук, сведчыць, што супрацоўнікі ізалятараў за рэдкім выключэннем ігнаруе дзейнае правіла адносна аказання зняволеным медычнай дапамогі і спрабуюць усё вырашыць, гэтак мовіць, лакальнымі сіламі.
Вельмі часта яны, так сказаць, рызыкуюць і жыццём чалавека, і сваёй адпаведна пасадай, карці ў шпіталь, гэта яны вязуць у самы апошні момант. Вельмі часта бывае, то чалавека выпісваюць не так, як трэба па медычных патрабаваннях. Да, я вось сутыкаўся з людзьмі, якія, напрыклад, ну, у знак пратэсту, я ўжо не памятаю супраць чаго, але яны глыталі сікі. Адпаведна, у іх там нешта жахлівае ўнутры стваралася, іх везлі, рабілі ім аперацыю, і літаральна праз два дні прывозілі назад у месца, з якога нас забіралі. Хаця гэта абсолютно неадэкватныя тэрміны, але такія выпадкі ёсць, я думаю, што яны не рэдкія.
Паводле менскага хірурга Андрэя, які раней працаваў у 9-м шпіталі, яшчэ некалькі гадоў таму яму даводзілася аперыраваць экстранных хворых, дастаўленых у аперацыйную пад міліцэйскім канвоем. У 2006-м ён быў сведкам выпадку з тагачасным актывістам Зуброў Мікітам Сасімам. Напередадні у затрыманага міліцыянтамі юнака непасрэдна ў аддзяленні міліцыі здарыўся прыступ апендыцыту, і адтуль яго былі вымушаны тэрмінова шпіталізаваць для аказання хірургічнай дапамогі. Літаральна на наступную раніцу пасля праведзенай аперацыі у рэанімацыю дзявяткі да Мікіты прыйшлі людзі ў чорным, надзелі на яго кайданкі і заявілі, што перавозяць хлопца ў яго родны горад Баранавішы. Там і будуць судзіць. Тады хірургі спрабавалі абараніць юнака, даводзячы ўсімі мажлівымі сродкамі небяспеку падобных дзеянняў. Аднак сілавікі, зразумела, з гэтымі аргументамі не пагадзіліся. Гавораць хирург Андрей.
Ну, у них все может быть. У них своя медицина, у нас своя медицина. Вот мы можем выписать на пятый день, в зависимости от того, как там идет. Если просто аппендицит, если перитонит был, значит две недели мы держим. Вообще, это ж не тебе не дважды два, четыре, что всегда четыре. А, ну, у кого-то так, у них может так принято. У них своя медицина.
Передачу «Турма и здоровье» вела Алена Струве. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны мы пагутарым з былым камандзірам брыгады спецназу ГРУ палкоўнікам Уладзімірам Барадачом пра сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі аб магчымасці выкарыстання арміі для падаўлення народных пратэстаў. Прагучаць таксама іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў. 22 лютага ў Беларусі будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі снег, на асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу -13-20, па поўначы да -25. Днём ад -7 па поўдні да -16 па поўначы. У Менску воблачна, часам невялікі снег, на асобных участках дарог галалёдзіца. Ноччу -14-16, днём -10-12. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Ганна Соус расказвае пра асноўныя беларускія падзеі.
Александр Лукашенко не выключае прыцягнення ўзброеных сілаў у выключных выпадках для навядзення канстытуцыйнага парадку. Кіраўнік Беларусі абвінаваціў Захад у тым, што той здрадзіў былым саюзнікам, кіраўнікам Егіпту і Тунісу і патурае ісламісцкім настроем.
Они кинули своих этих визави, кинули этих президентов и начали требовать демократии. Естественно, если бы весь мир, и особенно европейцы, американцы, выступили против исламизации излишней арабского Востока, если бы они против этой радикализации выступили, наверняка можно было этот пожар погасить. Но они этого не сделали.
У гаспадарчай управе адміністрацыі прэзідэнта не выключаюць, што ў будучыні адмовяцца ад прэтэнзій у сувязі са стратамі, якія нанеслі дому ўраду ўдзельнікі падзеі 19 снежня, калі праваабаронцы кампенсуюць гэтыя страты. Сёння 14 мільёнаў рублёў, сабраныя грамадзянамі, былі пералічаныя на рахунак установы. Термін расследавання ўсім абвінавачаным па справе аб непарадках 19 снежня працягнуты на 5 месяцаў. А сёння ў Менску працуе новы амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка. Напярэдадні польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі заявіў пра нежаданне беларускага боку далучацца да сістэмы спрошчанага перасячэння мяжы жыхарамі памежных раёнаў абедзвюх краін. Міністэрства юстыцыі выключыла са складу кваліфікацыйнай камісіі ў пытаннях адвакацкай дзейнасці старшыню Менскай калегіі адвакатаў Аляксандра Пыльчанку. Праваабаронцы заявляюць, што ціск на адвакатаў працягваецца.
Это продолжение давления, которое оказывается на адвокатов. Если говорить о Пыльченко, он инициировал досрочное общее собрание, внеочередное коллегии адвокатов, именно для того, чтобы выработать меры противодействия давлению, которое оказывается сегодня на адвокатов, и в частности адвокатов его именно коллегии.
22 лютого у московском суде Менску отбудется процесс над громадянами России Иваном Гапоновым и Артемом Бревусом. Их обвинувают в уделе у массовых непорадках 19 снежня. Аддзелы КДБ і міліцыі ў рэгіёнах працягваюць пераслед дэмакратычных актывістаў паводле крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня. Сёння ў свеце адзначаюць дзень роднай мовы. Паводле перапісу насельніцтва 2009 году беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў краіны. Гэта на 20% менш, чым падчас папярэдняга перапісу 10-гадовай даўніны.
На вялікі жаль, усё менш застаецца спадчынных пародзістых беларусаў, якія размаўляюць па-беларуску, бо так рабілі заўсёды ў іх сям'і, і яны нават не разглядалі іншага варыянту. У той жа час усё больш становіцца людзей, якія выбіраюць мову свядома.
У Брусэлі на Радзе міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу абмяркоўваюць вынікі донарскай канферэнцыі па Беларусі.
Пра беларускія падзеі расказвала Ганна Соус. Выслухайце начную свабоду вынікі дня. Сёння падчас сустрэчы з вайскоўцамі другой інжынернай брыгады ўзброеных сілаў Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што не спыніўся перад выкарыстаннем арміі для падаўлення дэманстрацыяў пратэсту. Госць нашага эфіру былы камандзір брыгады спецназу ГРУ палкоўнік Уладзімір Барадач. Спадар Уладзімір, як бы вы пракаментавалі сённяшнія заявы кіраўніка Беларусі?
Знаете, я вообще-то недавно познакомился с его такими короткими высказываниями, но, безусловно, даже я в шоке на сегодняшний момент, что глава государства может открыто всему цивилизованному миру сделать такие заявления. Я бы сказал, нездоровые заявления. Но, во-первых, президент неадекватен. Ни в словах, ни в своей, по-моему, действиях сейчас. Он потерял ощущение реальности и на сегодняшний день представляет особую опасность для окружающего мира. Тем более, что данный человек наделен неограниченными властными полномочиями, а его окружение потеряло дар речи. У него не работают ни советники, наверное, ни заместители, и он никого не слушает. Они боятся ему сказать или поправить, в принципе, чтобы он не делал таких заявлений. Но господин президент путает защиту своих личных интересов с интересами народа, которые его уже давно не выбирают у нас в стране. Если бы у него были нормальные советники, он бы таких ляпов не допускал. О какой армии он ведет речь? По его словам, молодые офицеры покидают армию и идут на сторону куда? На гражданку. То есть на сторону на самом деле своего народа, и причем униженного народа своим президентом. Подорвав экономику страны, он лишил их достойной зарплаты, не дал за 17 лет ничего ни селу, ни городу. Солдаты же тоже увольняются, он забывает, из армии, возвращаются в нищету. Если он рассчитывает на две десантные бригады, две бригады спецназ, одна из них это бригада бывшего Павлюченко с резиновыми дубинками, то вы можете себе представить, сколько людей уволились из этих бригад, стали за станки, а сейчас пополняют армию безработных. И им до складов с оружием как рукой подать. Но пока об этом не задумывается президент, делая такие заявления. И ведь это уже взрослые, на самом деле мужики, которые знают и цену жизни и все прочее. А против них он им хочет противопоставить 18-летних еще не сформированных мужчин, солдат, которые пойдут против своих родителей, дедов, матерей. Это глупость. Это просто-напросто его глубокое заблуждение.
Спадар Уладзімір, як вы думаеце, на каго найперш накіраваныя такія заявы? Лукашэнка стараецца застрашыць удзельнікаў патэнцыйных апазіцыйных дэманстрацыяў, ці можа яны на наменклатуру накіраваныя, каб умацаваць свой аўтарытэт?
фактически на внутреннюю ситуацию Лукашенко не обращает, я думаю, никакого внимания. Почему? Потому что он все же надеется на управляемость общественных процессов. Он имеет сейчас на сегодняшний день управляемую верхушку оппозиции. Он готовил такую довольно-таки неплохую схему после выборов. Если бы у него не сдали нервы, фактически, он бы провел в парламентскую своих управляемых агентов влияния, верхушку оппозиции, провел бы в парламент и как бы одемократизировал свою бы диктатуру. Но это ему не удалось. Значит, почему? Потому что страх. И сейчас он взял направление это запугать настолько наше население, внутреннее население, окружение, чиновников, чтобы им отбить охоту надолго, на ближайшие, во всяком случае, 5 лет, задушить чувство вот этой свободы, униженное достоинство, чтобы затоптать его глубже в землю. Но внутреннюю сейчас ситуацию он контролирует. Скорее всего, эти срывы его сейчас идут на окружающий мир. Это угрозы России, угрозы Западу. Но здесь он переоценивает свои возможности. Во-первых, с Россией он не встретился. Надеялся на теплую беседу, наверное, с Путиным и Медведевым. У него этого не получилось. Они выдерживают паузу. И в то же время он бросает угрозы Западу. Фактически есть желание такое как-то занять такую среднюю позицию, при которой он мог пользоваться и услугами Запада дальше, и услугами России. Но получится это у него или нет, это будет зависеть от решительных, просто от воли и совместных действий российского руководства и Западной Европы. Если они захотят, они быстро, в течение 6 месяцев, могут заменить взорвавшегося, в принципе, диктатора, ну, введя экономические санкции.
Спадар Владимир, я все ж хочу вернуться еще раз до питания выкористания войска супрец мирного насельництва. Вы, полковнику отставцы, якими документами, апрача Конституции, регламентуется выкористание войска, у тим ліку і супрец мирного насельництва? Это неяк прописано у войсковых статутах?
Никаких, никаких уставов, никаких документов нет. Применение вооруженных сил против собственного народа. Значит, армия может участвовать только в помощи населению при каких-то массовых стихийных бедствиях. И это чисто фантазии. Но у нас в силу того, что у нас отсутствует давно уже Конституция, все 4 ветви власти, у нас все законы в одном человеке. И Конституция, и суды, и прокуратура, и средства массовой информации в руках Лукашенко. Вот поэтому он позволяет себе такие, ну, ляпы. Нет ни одного документа, который регламентировал бы применение вооруженных сил даже для наведения каких-то порядков в стране. Тем более, что у нас милиция сейчас больше и достаточно, чтобы решить любые проблемы, не связанные, конечно, с массовыми выступлениями против преступного клана этой семьи, который доведет народ до того, что, в принципе, сотни и, может, миллионы людей выйдут на улицы.
Спадар Владимир, а ти може Лукашенко 100% об операции сподеваться на армию белорусскую? Ти завсёды она его подтримает во всех ситуациях?
Я хочу на свой опыт и реально, в принципе. Вы помните, у нас была ситуация, когда объявлен был импичмент президенту, 96-й год. Верховный Совет набрал достаточное количество голосов. Я с Юрием, генералом Захаренко, относил рапорта парламентарию в Конституционный суд, и мы ждали его решения. Я подходил к полковнику милиции, который обеспечивал безопасность вот этих массовых мероприятий. Я говорю, сейчас будет вынесен решение Конституционного суда. Президент теряет легитимность. Вы это понимаете? Он говорит: да, я это понимаю. Так вот, сначала пусть Конституционный суд вынесет решение, и потом, естественно, будете давать свои указания. Поэтому у нас немножко другой склад и менталитет у людей, в том числе и у генералов, и офицеров, тем более у младших офицеров. Они, если не придерживаются и не знают законов, то они слушают свое сердце и, естественно, устав, где никогда ни один пункт этого устава, основного документа в вооруженных силах, не предусматривает применение силы вооруженных сил против собственного народа. И офицеры, в основном, основная, подавляющая часть офицеров, естественно, она сориентируется в нужный момент и поймет, что они выполняют преступный приказ. А сейчас есть там, нельзя выполнять солдату преступный приказ. А наибольшее преступление со стороны любого человека – это применение оружия против собственного народа. Я не думаю, а я точно знаю, что если придет такой момент, то армию попытаются использовать против рабочих, вышедших на демонстрации, то найдутся масса офицеров, которые станут на сторону своего народа. Это прежде всего. Вот последнее событие, мировой опыт, чему учит. Мубарак, это был человек, это не Лукашенко, его слушала армия, а он слушал свою армию. Наш же президент слушает только себя. Мубарак водружал знамя над Синаем, а наш президент надругался над нашим государственным флагом. К тому же, будучи генералом, он услышал все же в конце свой народ. И он не говорил, что мы будем... Никогда ни один руководитель не позволял себе такие слова, в принципе, что он применит вооруженные силы против своего же народа. Каддафи, второй лидер, мощная у него, не по возможностям страны, наемная причем, высокооплачиваемая армия. И поэтому пока она сражается в интересах Каддафи. Но Каддафи уже понял свою ошибку и просит переговоры с восставшим народом. Поэтому, в принципе, здесь армия всегда сориентируется, и она не будет участвовать в массовом истреблении своих вот этих людей.
Дякую, спадару Владимир. На сувязі з Німеччини був былий командир Маріногорської бригади спецназу ГРУ полковник Владимир Бородач. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». І зараз даємо слово нашому слухачу.
Письмо зв'язки. Поднявся сьогодні рано, внучок партизана. Повесив палку на руку. Досталося вчора земляку. Усе, що батьки цінили, дітки хученько забили. И что за спокуса, подменила белоруса. Зазвонил тут телефон. Ах, внучек, ты Симон, на вошта ветки-то бешмон. Во все веки те же так жили мужики. Жито сеяли, овес, с палкой бегал, только фрос. Бульбочку сажали, деток подымали. Бабка говорила мне, Анюта, что шмона, штата, это и раздута. И от такого чистку людей гоняла у Минску. А еще наказала, что от некого вокзала отошел с людьми телятник, а ты сидел у имя карник. Молодец твой партизанил, как он жил, ты б его поранил. Все, вертайся, худшей до хаты, зяблик ты дюбатый.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Отделы КДБ и милиции в регионах протягивают переслед демократичных активистов поводле криминальной справы о подеях 19 снежня. Списы питания у следствия отримливают Зменску. Яны, допытавши тысячи дорослых, поступово берутся за подлетков. Подробязности у поведомлениях наших корреспондентов для микрофона Вячеслав Кулик.
На гэты час больш за 2 гадзіны знаходзіцца ў міліцыі была актывістка ініцыятыўнай групы Неклеева Вольга Піманова з Бабруйску. Тэму працягвае Андрэй Белагобаў.
19 снежня Вольгу Піманову затрымалі на плошчы Незалежнасці, адну з першых. Суткі яна правяла ў ізалятары на Крэсціна. Потым пакаралі штрафам у 30 базавых велічыняў. У актывісткі двое непаўналетніх дзяцей. Не застаюцца без увагі спецслужбаў і тыя актывісты, хто не ўдзельнічаў у акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці. На допыты ў КДБ у тым же Бабруйску выклікають сябров Беларускай социал-демократичной партии «Громада». Их вина у тым, что яны перед президентскими выборами ездили до своих шведских однопартийцев. Говорит Владимир Ильющенко. И он стал первым социал-демократом, кого допытали комитетчики.
Там написано в повестке беседа с протоколом, что встречали силовые структуры вас, с кем ехали, на каким транспорте, с кем сустракались, какие были семинары. Все подробно рассказываешь, когда партнеры по социал-демократии роботі запрошують партнерів білоруських. Це вже кримінал. Ловить шпіонів.
Тим часом у Могильові шматдітна мати Наталія Шкадун домагається від начальника Ленінського відділу міліції, каб спинили переслід її неповнолітньої дочки Ганни. 16 студеня яны обедві удзельнічалі у акції солідарності з білоруськими політв'язнями. Як стверджає спадарня Шкадун, 20 лютого невідомий, який назвався супрацовником райвідділу міліції, праз телефон пропонував дачце зустріться і погутарить про акцію.
Як не роз'яснення, якщо це дійсно сотрудник міліції, чому він діяв з нарушенням законодавства? Якщо це не сотрудник, знайти лицо, яке безпокоїть моєго дитину, і оградити від проблем. Раніше я участкового предупреждала, що дочка несовершеннолетняя, і минує мене, ніякі дії не повинні взагалі проводитися.
Тлумачить Наталья Шкадун.
Витебщина. Про подзей Бронислава Станкевич.
Витебский демократичный активист Олесь Головань поведомил свободе, что позвы у Першамайский РАУС на 22 лютого милиционеры выписали у всей его семьи.
Батькам были доставлены позвы, вырученные, ну, как вырученные, это в кавычках, не вырученные, откинутые у квартиры. Ну, сотрудник милиции ничего не пытался и бьюн все эти три позвы, просто взял и перекинул просто порог дома, не вручил в руки, ненавито закинул. Ну, как так можно просто? Я просто вот это не разумею, но по-человечному люди
Берестейщина. Супрацовники міліції затримали у Бересті активістів молодих демократів. Серед затриманих були неповнолітні. Передає Сергій Єгоров.
Затримання відбулося вечором у мікрорайоні Речиця у Бересті. Молодьонов доставили в один з патрунків мікрорайона. Сябр об'єднання «Молодий демократ» Іван Стасюк повідомив «Свободі», що затримання відбулося практично без підстав.
Затримання його і двох єбаних сябрів. Затримання без усяких подставок, вот провели без создания протоколов, досмотров.
Сержук Алексеевич каже, что милиционеры доставили их у Ленинский РАУС Берестя, а тут молодёнов разместили у наркологию. Сябры затриманных выкликали батько, які забрали неповногодовых з РАУС. У заплечника Сержука были информационные улетки, які милиционеры и конфисковали.
Поправляют милиционеры, які затримали его одной улице. Чтобы им ничего не поведомляют, протокола не складалось. Просто у них, у заплечника, находились улетки. И все. Милиция поводит себе нахабно, запугивает Сержук, и он неповногодовый.
Градинщина. Мать Олеся Киркевича не ведает, как почувается у турме КДБ ее сын, удокладняя Михаил Корневич.
Мать Олеся Киркевича с подарения Лариса каже, что отримала лист от Олеся в субботу. Але там ничего нема про его здоровье. Бо лист был старый и нигде заляжался.
И то, что я посылала ему эти выписки из медицинской карточки, пока никакого я уведомления не получила.
Турбуя с подарением Ларису так само то, что никаких звесток нема и от адвоката. З ее слов, с адвокатом была домова, что после кожної зустрічі з Олесем юрист буде телефонувати. Подарення Лариса впевнена, що з часу пред'явлення обвинувачення адвокат з їхнім сином не зустракалася.
Гомельщина. Коли трьох десятків пікетів замовили громадські активісти цього регіону на знак солідарності з полізняволеними. Такі пікети мелися відбитися 23 лютого у Гомеля, Жлобіні, Світлогорську, Речиці, Добруші. Однак виконавчі комітети повсюль забороняють пікети солідарності. Говорить керівник Жлобінської районної організації партії лівих «Справедливий світ» Валер Рыбченко. Я на особисто подавал заяву у райвыконкам на проведение пикета солидарности.
Влады отмовляют на подставе того, что у криминальном кодексе нема такого понятия политичный переслед. На самом речь, конечно, мы же бачим, что повсюдно идут переследы, перетрусы, затримания и так далее. Нам вот тут над Парсенковым показал, что улады не спыняются и далее проводят политичный переслед громадян. Мы боятся усяляких акций солидарности, массовых сборов людей.
Такая ситуация у регионов Беларуси после подеев 19 снежня на площади Незалежности у Менску. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Этими днями мы отримлюваем вельми шмат телефонования у наших слухачов.
После так называемых выборов 19 снежня слухаю свободу регулярно. Чому теперь звоню на свободу? Не узнал солидарности с политичными зневоленными. На кон того... Чи треба свободі пропускати дзвінки лукашистів, скажу, обов'язково треба. І хоча б тому, що, по-перше, це не абиякові люди, і мають свій пункт гледження у відрозненні від великої кількості абиякових хлуїв. По-друге, многі з них бояться відкрито виказати своє міркування і незадовольність станом справ в Україні. І дійнічують по принципу, ми хвалимо його і його владу, але ми солідарні з опозицією, бо слухаємо свободу. По третье, только в спешке нарождается истина.
Нумар нашага тэлефона аўтаадказніку Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. А зараз на чарзе інтэрнэт, аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сочыць Юлія Марчанка.
Навіны палітыкі. У інтэрнэт-газеце «Навіны Бай» Віктор Федаровіч спрабуе разабрацца ў тым, хто ж насамрэч напаў 19 снежня на былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева. Адзін з былых супрацоўнікаў спецпадраздзялення МУС у гутарцы з «Навіны Бай» не выключыў, што дзейнічаць у той момант магла зборная каманда ветэранаў спецпадраздзяленняў. Ён таксама адзначыў, што гэтая каманда дзейнічала няўзгоднена. Відаць, камандзіру групы задачы ставіліся пафазна, то бок спачатку пакласці ўсіх тварам у снег, далажыць аб выкананні і атрымаць новы загад. Аднак здарыўся збой. Някляева занадта моцна прыклалі галавой да бампера аўтамабіля, і калі ён страціў прытомнасць, палітыка прынялі за мёртвага, і група пакінула месца захопу. Калі пазней высветлілася, што кандыдат на прэзідэнта жывы, знаходзіцца ў шпіталі, то, верагодна, ужо іншыя байцы атрымалі загад на захоп Някляева проста ў шпітальнай палаце. Хутчэй за ўсё, мяркуе эксперт «Навіна Бай», пры ўдалым выкананні аперацыі малюнак са з'яўленнем калоні Някляева аўтобуса, загружанага усялякімі рэчамі для вулічных баёў і затрыманага з доказамі злачынства, вельмі ўдала лёг быў канву афіцыйнай версіі пра спробу ўзброенага захопу не толькі дома ўраду. Аднак штосьці пайшло не так, і ўладам ужо сходу прыйшлося прыдумаць тлумачэнні, хто і як напаў на Някляева. Днямі Наталія Каляда, дырэктарка свабоднага тэатру, разам з іншымі прадстаўнікамі дэмакратычнага руху Беларусі, удзельнічала ў сустрэчах з чыноўнікамі ўраду ЗША. Інтэрв'ю здесь змяшчае сайт Еўрарадыё. На пытанне пра рэакцыю амерыканскіх урадоўцаў на прысуд Васілю Парфянкову, яго, нагадаю, за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня пакаралі 4 гадамі калоніі строгага рэжыму, Наталія адказвае: рэакцыя з абодвух бакоў была шок. Наталія Каляда таксама адзначае, што важнае месца ў перамовах займала пытанне санкцыяў. Калі еўрапейцы чарговы раз здрадзілі беларусам, клапоцячыся пра свае геапалітычныя інтарэсы, амерыканскі ўрад прыняў эканамічныя санкцыі. Сярод іншага Каляда заявіла: «Зараз абмяркоўваецца не толькі акт аб дэмакратыі, але і рэзалюцыя Кангрэса ЗША. І гэта асноўнае пытанне, бо ўся наша група прасіла, і агучваў гэта Александр Казулін, што неабходна, каб вынікі выбару былі прызнаны несапраўднымі і каб Александр Лукашэнка быў прызнаны нелегітымным прэзідэнтам. Каб пасля таго, як адпусцяць усіх палітзняволеных і здымуць з іх усе абвінавачванні, былі тэрмінова прызначаны новыя прэзідэнцкія выбары. Таксама мы казалі пра тое, каб прэзідэнт Абама нарэшце выказаўся пра сітуацыю ў Беларусі». І пра культуру. Да дня роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага, кампанія «Будзьма беларусамі» выпусціла налепкі на клавіятуру. У адзіным камплекце сабраныя мовы, якія найбольш запатрабаваныя сучаснымі беларусамі: беларуская, ангельская, расейская, украінская, польская, а таксама беларуская лацінка. Налепкі на клавіятуру можна знайсці на стэндах «Флайкардс» у горадзе Менску. Пра гэта паведамляе сайт кампаніі «Будзьма беларусамі».
Прагучала наша інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчанка.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Зараз на чарзе наша перадача «Верш на свабоду». Выпуск падрыхтавала і вядзе Валянціна Аксак.
«Вырві буром землі крат, зерві кайданы по амбар».
«Верш на свабоду».
Што такое свабода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сёння. Ваш голос, голос свободы.
Са шматлікай пошты праграмы для сённяшняга эфіру мы выбралі творы, аўтараў якіх, дакладней аўтарак, аб'ядноўвае адно амаль няўлоўнае пачуццё немагчымасці бясконцай ці абсалютнай свабоды, прынамсі ў гэтым зямным існаванні. Алёна Шчодрык бачыць эфемернасць людскіх спадзяванняў быць вольнымі ў грубай наўкольнай рэчаіснасці. Чытаю ейны верш. Свабода плыла ў паветры бязважкаю цёплаю плынню, якая прабілася з нетраў, якую ніхто больш не спыніць. Яна усміхалася з неба гарэзліва з ліпеньскім сонцам. Руку працягнуць толькі трэба, і будзе свабода бясконцай. У струменях фантанаў звінела каскадамі кропляў празрыстых, на плошчы выходзіла смела, была пераможна ўрачыстай, прамовіла слова, а потым, як часта бывае, на жаль, нахабные брудные боты свободу топтали в асфальт, написала наша слухачка Алена Щодрик. А поэтка с городни Алла Петрушкевич у пошуках свободы выправилася у поднебный променад. Летутенный полет скончился сумной весновой.
Пляшу над городней, над краем, над светом, мощно трымаючися за твою руку, так радостно. Нараджается надея, а следом так невыносно наши колеры на скованной зимою земли. Свободно змагаркам было зрыть з-за мяжи. Бережите себе, бережите у всех, кто может. Хай небо вам да поможе вернуться, застаться тут край, родный край. Каханый, тримай меня за руку. И я поляшу над городней, над краем, над светом, и убачу, свободы нема, нигде.
Гэта была перадача «Верш на свободу». Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем ваш верш на свабоду.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
По электронной почте swaboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос — голос свободы.